будет уже не участвовать Григорий Иванович, которого Бог также удостоил за детскую работу провести определенное время в местах лишения свободы.
Дорогие друзья, братья и сестры, я буду читать два места Священного Писания. Первое место записано в книге Псалтыре, 77-й Псалом с 3 стиха. Книга Псалтырь, 77-й Псалом с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем мы детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать всех дел Божьих и хранить заповеди Его». И второе место Писания записано во втором послании апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Братья и сестры, у нас сегодня на нашем собрании, так вот посмотрел, находится, наверное, 4 поколения людей. Это старцы, которым уже, может быть, где-то под 80 или за 80. Средний возраст. Есть молодые люди, молодежь. И есть дети. В 63-м году, тогда глава государства Хрущев говорил такие слова. В 64-м году мы покажем последнего верующего по телевизору. И знаете, прилагали большое усилие к тому, чтобы действительно это и было. В церквах запрещали молодежные собрания, детей вообще не допускали в собрания. Старались так, чтобы крещение принимали не раньше 21 года, и то, если разрешит уполномоченный по религиозным делам. И таким образом пытались ниспровергнуть церковь, чтобы не было церкви, уничтожить ее. Знаете, приложили довольно много усилий к тому, чтобы это сделать. Очень многих братьев и сестер сажали в тюрьмы на долгие годы. Вот сегодня первый брат говорил, что если посчитать, сколько лет провели братья и сестры в заключении, 5000 лет. Это немало, друзья. Многие из них не вернулись. Слово Господне говорит о том, чтобы... Вот мы прочитали первое место. «Не скроем мы детей наших, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и славу Его». Я бы хотел, чтобы мы немножко вернулись в то отдаленное время, о котором идет здесь речь. О чем говорил здесь псалмопевец Асав? Давайте заглянем в одну из еврейских семей и посмотрим, о чем же там говорит глава семейства. Рассказывает об этом чуде, о силе, которую Господь проявлял в то время. Я не буду много говорить, некоторые моменты только скажу. Тогда, когда народ израильский вышел от фараона из Египта для того, чтобы совершить служение Богу, когда они были уже на пути и подошли к Черному морю, то они увидели, что за ними гонится войско фараона. И начали роптать на Моисея и говорить: «Зачем ты нас сюда вывел? Разве не хватало гробов в Египте?» И был сильный ропот в народе израильском. Моисей воззвал Господу, говорил ему о том, что происходит, а он говорит: «Что ты вопиешь? Простри руку твою к морю, и она, вода расступится, и вы пойдете по суше». Братья и сестры, я вот себе представляю такую картину: очень большое количество людей, больше миллиона народа израильского, потому что когда они вышли, было 600 тысяч только людей, которые могли воевать. А сколько там было старцев, сколько было там детей, сколько там было женщин. В общем, Священное Писание не говорит. Но я думаю, что там было больше миллиона народу. И вот все они встали перед Черным морем и не знают, что же дальше делать. Сейчас очень большая армия фараона, которая гонится за ними, вооруженная до зубов. А они совсем безоружные. Что им делать? И вот когда Моисей простер руку, воды расступились, Господь говорит: «Идите». Братья и сестры, как вы думаете, легко было идти? Я себе представляю картину не очень легко. С двух сторон вода стеною, и не в один метр, а может быть в несколько метров высотой. И очень длинное расстояние, это не реку перейти, и не ручеек какой-нибудь, а море. И может быть даже не один день пришлось им идти с таким багажом, который был у них. И скот был у них, и поклажа какая-то была, и вещи какие-то были, им нужно было идти. Моисей говорит, пойдем, ангел Господень будет идти впереди и сзади. Но я так думаю, что выхода не было. Может быть, кто-то с верой пошел, посмотрел, что для них открыта дорога. Может быть, кого-то страхом спасали, и они пошли вот в это море. Но одним словом, пошли. Идут долго. Я уже говорил, может быть, даже не один день, но, по крайней мере, день точно шли. А за ним идет войско фараонова. Они посмотрели, что израильтяне пошли, погнались за ними. А Господь, написано, колеса в их колесницах пополомал, и они тащили повозки свои очень тяжело. И тогда, когда народ израильский перешел в Черное море, он сказал Моисею, простри жезл твой на место к воде, и она покроет их всех водой. Братья и сестры, скажите, это чудо или нет? Я думаю, такого чуда больше в истории не повторялось, чтобы вот таким образом народ израильский перешел через Черное море. Я думаю, что было что рассказать людям, взрослым людям, своим детям передать. Потом-то много было историй с народом израильским, о чем можно было рассказать, о том, как они постоянно роптали, как Бог посылал манну с неба, как Бог посылал воду из скалы. Можно рассказать о том, когда Господь послал, сказал Моисею, чтобы он взошел на гору, написал скрижали. И когда он сошел и увидел, что делает народ, он сильно печалился, разбил скрижали свои. Можно рассказать, какие чудеса Господь творил в течение всех этих 40 лет, которых вел он по пустыне народ израильский. Можно рассказать о том, как они проходили, пришли когда к Иерихону, и когда они обходили этот город 7 раз, когда стены рухнули. Можно говорить о том, как Господь благословил их. Но одним словом, история говорит, и Господь говорит о том, не скроем от детей наших и от детей их, чтобы они могли передавать роду грядущему, чтобы они могли говорить о том, что сделал Господь для народа своего, какие чудеса, какую милость и с какую верою народ Божий переходил вот эти, свое царствование. Братья и сестры, сегодня мы празднуем 50 лет пробуждения братства. Это немалый срок, это много, по крайней мере для нас, жителей земли, у которых срок жизни 70, при большей крепости 80, а многие до этого не доживают. 50 лет – это немало. Что можно узнать в течение 50 лет, как Господь вел народ Божий? Ну, вот старшее поколение, которым уже за 60, которым 70 лет, кому 50 лет, те пережили это положение, в котором находился народ Божий. Трудности, переживания, гонения, скорби, ссылки, тюрьмы, лагеря. И многие братья и сестры не вернулись оттуда живыми. Я немножечко хочу поделиться некоторыми воспоминаниями из той жизни, которая была, ну и которая есть и в наше время. Я как-то рассказывал, слушали пример в нашей церкви о том, как один брат говорит, я очень долго не мог понимать место Священного Писания, где написано, я каждый день умираю. Говорит, когда я находился в камере, на зоне строгого режима, не первый срок уже брат прошел, он говорит, ну, кто был там, тот знает, что сама зона, она делится на несколько таких сословий людей, которые находятся там. Там люди в таком низком положении, в низком сословии, за которых и за людей-то не считают. Они выполняют самую грязную работу, выполняют все то, что им скажут, и ничего не имеют права как-то противостать. Есть люди, которые считаются работяги, которые так работают себе каждый день. Есть люди, которые считаются шныри, так называемые, это люди, которые там с повязками ходят, которые там у начальства имеют какую-то особую привилегию. Есть люди, так называемые блатные, которые ничего не делают в лагере, которые за них кто-то что-то выполняет, они могут сидеть несколько раз в карцерах, потому что их начальство лагеря может посадить туда за то, что они не работают. Но одним словом, они держат весь лагерь в своих руках. И вот рассказывают, однажды сидят они, вот эти люди, которые беззаботные люди, наглые люди, люди, которые не считаются ни с чем и ни с кем, которые жизнь человека, как я уже говорил, считают вообще ни за что. И вот сидят, играют в карты. Ну, в карты играют, знаете, там если играют серьезно, то не просто так, чтобы ради, как говорят, спортивного интереса или ради того, чтобы время провести. Нет. Они играют на или на деньги, или на что-то другое. А этот раз они решили играть на жизнь человека. И тот, кто должен будет проиграть, он должен пойти и убить вот из тех людей, которые были в низком сословии. Он говорит, я начал молиться Господу, Господи, помоги мне. Ты же меня зачем-то сюда послал, я же что-то должен здесь делать. Сейчас должно пролиться кровопролитие. Господи, предотврати это. Говорит, я, говорит, обратил внимание на ту часть людей, которые, из которых должен кто-то будет умереть. Говорит, как они сильно переживали. Ну, в любом случае, в каком бы то ни находился положении, жить хочется человеку. Пусть самое ужасное, тяжелое положение, которое занимает человек, а жить все равно хочется. И вот, говорит, я молюсь, Господи, помоги мне предотвратить это. И вот, говорит, проиграли. Проиграл один человек из блатных так называемых. А там, если ты на что-то договорился играть, если ты не исполнишь, то убьют тебя. И вот он, говорит, встает, поднимается и идет в ту группу, которую должен кого-то зарезать или убить. Я, говорит, встал между ним и говорит, слушай, не делай этого. Не убивай этих людей. Ты лучше убей меня. А этого брата сильно уважали. Они прекрасно понимали, что этот человек сидит за веру в Бога. С ним считались, с ним советовались, с ним очень часто, ну, беседовали. Его там, как называли его святой отец, и сильно уважали. Он говорит ему, отец, святой отец, уйди. Ты знаешь, что я должен это сделать. Он говорит, нет, я не уйду. Ты понимаешь, если ты убьешь меня, то ты, одна душа потеряется всего. То есть одной души не станет. Если ты убьешь того, то ты две души погубишь. Я, говорит, к Богу уйду, а ты уйдешь в ад. А если ты убьешь кого-то из этих людей, то вы двое уйдете в ад. И так долго они разговаривали, и он говорит, отец, ты меня сам вынудил на это. Я не могу этого сделать, чтобы не убить. Он говорит, хорошо, ты убьешь меня. Только, говорит, позволь, я спою тебе песню. Он говорит, я начал петь песнь. Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь в борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь, упреки бросая судьбе, не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Он говорит, когда я пел первый куплет, этот человек стоял. На втором куплете он сел. На третьем куплете сильно заплакал, а на четвертом куплете покаялся. Он говорит, не произошло убийство. Но я в этот момент понял, что значит, Господи, я каждый день умираю. Братья и сестры, сколько таких случаев было с нашими братьями и сестрами, которые находились в вузах? И не по одному сроку, и не по одному году. От 12, 20, 30 лет. Сколько трудностей и переживаний пережили эти братья. И своей судьбою или жизнью своей они передали наследию своему, молодому наследию своему факел веры. Я помню, как-то приехал в Киев, мне было чуть больше 20 лет. Было молодежное общение. Ну, там братья Григорий Васильевич Костюченко, другие братья находятся. И вдруг мне предлагают слово. Знаете, я немножко испугался. Ну, что? Мне 20 лет, совсем юноша еще. Сидят старцы с опытом и серьезным опытом жизни. Я сильно переживал. Я помню, вот как сейчас, проповедь, которую я говорю. Помню ту проповедь, которую говорил Костюченко Григорий Васильевич. Но я понял о том, что братья хотят передать молодому поколению то, что они пережили. Я расскажу еще один случай из жизни нашей церкви. Когда в 77 году в Ростове прошло очень большое молодежное общение, на котором, ну, это целая история, рассказывать, как оно прошло, как там гоняли, как выгнали нас с того места, где мы должны были проводить общение. Когда это прошло общение, потом в октябре месяце прошел праздник жатвы, тоже с большим участием молодежи, в средствах массовой информации начали появляться очень клеветнические статьи. Что делают баптисты? Они в жертву приносят людей. И мракобесием занимаются. И тушат свет после собраний. Что только не говорили, как только не говорили. В общем, настроили массы людей против верующих. И люди, просто город кипел, гудел о том, что происходит в среде баптистов. Церковь начала молиться о том, чтобы Бог вывел нас из этого положения. Каким же образом выйти из этого положения? Были ночи бдения, молитвы, ночные молитвы. И не одна ночь бдения была. Я помню хорошо эти ночи бдения, когда мы молились и просили Бога, чтобы Бог вступился за народ свой. И Господь вступился. Но каким образом? В 78 году, в марте месяце, у нас было собрание в палатке утром, а вечером прошла милиция. Всех разогнали. Да не то, что разогнали, а забрали в отделение милиции и многим братьям и сестрам дали по 15 суток. Братья и сестры, с этого времени началась какая-то новый, что ли, такой период жизни церкви нашей. В течение почти года сажали церковь, людей из нашей церкви, братьев и сестер, на 15 суток. Сидело сразу одновременно 120 человек. Ну, не только нашей церкви. Не только нашей церкви. Луганчане услышали, что в Ростове сажают на 15 суток. Отпуск туда. С Харциска приезжали, с Макеевки, с других городов приезжали поддержать Ростовскую церковь. Сажали семьями. Я помню, когда нас забрали, меня одного из первых забрали. Потом через некоторое время привезли моего брата, потом второго брата и маму привезли. Нас сидело 4 человека из семьи. И сидели так. Отсидели 15 суток, утром вышли, вечером пошли на собрание, снова на 15 суток. И так почти год. Кто-то отсидел 5 раз, кто-то отсидел 10 раз, кто-то отсидел 8 раз по 15 суток. Ну, если 10 раз по 15 суток, посчитаем, друзья, сколько это будет? 150 дней в году, это почти полгода. Отсидели 15 суток. И не просто отсидели, а в 15-суточник, которые сидели, сажали, вернее, возили на работу. Приезжали утром люди, которые забирали людей, и по всему городу верующие люди бесплатно работали то в филармонии, то в районе в этом КГБ, то на предприятиях, то на вертолетном заводе. И люди начали спрашивать, а за что вы сидите? И началось благовестие, начали говорить, за что мы сидим. Братья и сестры, сажали всех подряд. Я помню, у нас была бабушка, 66 лет, скорченная, на палочке ходила. Привезли нас в Ленинскую комнату, в отделение милиции, посадили в Ленинскую комнату, включили телевизор, а бабушка так сидит в сторону, отвернулась и не смотрит. Заходит милиционер и спрашивает, бабушка, а ты почему телевизор не смотришь? Не хочу. Пойдем. Трое суток дали. Спрашивает у бабушки, бабушка, ты за что села? Деточки, телевизор не хотела смотреть. Как телевизор не хотела смотреть? А вот так вот, говорю, забрали меня с собрания, посадили меня в Ленинскую комнату, включили телевизор, а я не хотела смотреть. И за это получила трое суток. Другая сестра, старица, тоже одна живет. У нее хозяйство там какое-то небольшое было. 7 суток получила. Пока приехала, освободилась, все хозяйство, которое у нее было, померло. Ничего не осталось. Братья и сестры, это нелегко. Это совсем нелегко. Но для чего все это делалось? Ведь можно было пойти тем путем, которым шли другие люди. Ведь были же церкви, где не гоняли, где со стороны смотрели и смеялись, и улыбались. И говорят, вы сами виноваты в том, что вот вы и на себя навлекаете такое поругание. Это делалось для того, чтобы верою своей проявить любовь к людям и к Богу. Для того братья и вышли на это служение, чтобы выйти из мира и идти на служение, не соглашаясь с этим миром. Тимофея мы прочитали: «Я надеюсь, что вера твоя, которая была прежде у бабки твоей, потом матери твоей Лаиди, она и в тебе». Братья и сестры, я бы хотел обратиться сегодня к молодежи. Друзья дорогие, вы живете в то время, когда нет гонений. Живете в то время, когда вы не испытываете каких-то переживаний со стороны гонений, там, скажем, или других условий, сложных условий жизни. Но хотелось бы все то, что пережили ваши отцы и деды, чтобы вы это хорошо помнили, чтобы вы могли передать это другим, чтобы из поколения в поколение можно было передать, что как вел Господь, какие чудеса совершал в народе своем. Братья, когда сидели, по несколько сроков сидели большой срок, 5 лет, потом, не выходя оттуда, 3 года получали, 5 лет получали. Они даже не надеялись о том, что будет свобода. Хотя многие братья говорили: братья и сестры, будет свобода. Они верою проходили свои поприща. Послание к евреям в 13 главе, в 11 главе мы читаем о том, как верою люди шли в своей жизни, как они побеждали все вот то, что предоставлял им враг на пути. Есть такое стихотворение, брат написал: «Вера через штон проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам небе синим. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо радостно войдет торжество возлюбленного сына. Только верою в Бога, только уповая на Его святую милость и на Его любовь, шло наше братство этим путем». Сегодня мы имеем это свободное общение. Сегодня, как я уже говорил, нас никто не гонит, нас не притесняют. Но да поможет нам Господь, чтобы мы помнили, какую ценою досталась эта свобода. Как трудно переживало братство этот путь. Да благословит нас Господь, чтобы мы могли служить Ему от всего сердца. Аминь.